«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Здравствуйте, это авторская программа главного редактора «Радио Спутник», члена Совета по правам человека при президенте Кирилла Вышинского. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Рад всех приветствовать в эфире радиостанции «Радио Спутник».
Микрофон Кирилл Гришин. Здравствуйте. Еще раз напомню номер WhatsApp для обратной связи. +7 968 766 3311. Ждем вопросов по обсуждаемым темам. Также заходите в наши социальные сети. Видеотрансляция также идет из эфирной студии. Кирилл Валерьевич, вот заявление довольно любопытное появилось. Опять из Украины. Официальные лица. Кирилл Буданов говорит о том, что Москва и Киев не подпишут мирного договора, даже когда окончится конфликт. Что вообще в принципе стоит за подобной риторикой? Ощущение какого-то попытки нажима, может быть, попытка диктовать свою волю, но ведь это, мягко говоря, не имеет ничего общего с реальностью.
Нет, это точно не имеет ничего общего с той реальностью, в которой мы существуем. Это имеет серьезное значение для той реальности, в которой живет украинский политический истеблишмент, в котором живут люди на Украине. Это еще одна демонстрация на фоне последней статьи Залужного в «Экономист», нашумевшей громкой, стремление продемонстрировать, ну, как сказали бы это на Украине, незломный характер, то есть несгибаемый характер, волю, продемонстрировать, что все хорошо, что слова Залужного о том, что война в тупике, и надо искать какой-то из нее выход, не имеет никакого отношения к мирным переговорам, вообще не имеет никакого отношения к самой идее мира на Украине. И даже после окончания боевых действий этот мир военный представляет себе как-то так, как, наверное, не представляет себе никто. Но вот если говорить конкретно о Буданове, то есть это без каких-либо договоренностей, без каких-либо фиксаций, ну вот закончатся боевые действия, и все, а никаких мирных соглашений с Россией мы подписывать не будем. Что это значит в голове человека, который... Ну, трезво смотрит на ситуацию, понимает, что любые боевые действия, любая военная операция, она все равно закончится каким-то миром на каких-то политических условиях. Да? А эти люди себе так не представляют. Ну, это понятно, что это за пределами понимания в рамках простой человеческой логики, что это пропагандистский тезис, который сейчас важно продемонстрировать населению внутри своей страны, которая начинает колебаться, на которое, кстати, сетовал Залужный, когда говорил, что наши люди научились пользоваться украинским законодательством и уклоняться от мобилизации. Сетовал это он, я напомню, в статье в английском журнале, вернее, в английской газете. Ну, то есть жаловался на свой собственный народ британцам.
Но, с одной стороны, конечно, это их внутренние проблемы, но другое дело, что офицер подобного уровня, начальник главного управления разведки Минобороны Украины, явно второй-третий человек в этом ведомстве, когда говорит о том, что, значит, подписывать мирный договор они не будут после окончания всех боевых действий, указывает на некий пример России и Японии, что, мол, после 45-го года не был подписан мирный договор. Но это, мягко говоря, две большие разницы, как минимум.
Об этом и речь, что ничего общего, повторюсь, в действительности это заявление не имеет, и оно должно только мобилизовать тех, кто находится внутри страны, продемонстрировать, что политическое руководство не намерено идти на какие-либо компромиссы с Россией. Что бы ни говорили, в какой бы ситуации ни находились, а понятно, что сейчас, накануне наступающей зимы, в условиях не самых лучших экономических в стране, где половина бюджета формируется за счет дотаций извне, а это значит, что если не будут не просто поступать деньги, хотя бы даже не ритмично не будут поступать деньги из Штатов и Европы, что вообще сейчас вполне грозит Украине, то люди останутся без пенсий, бюджетники без зарплат, учителя, врачи и так далее. Ну и понятно, что самая серьезная проблема – это отопление.
Ну и, кстати говоря, по поводу этих сумм, которые обещают и анонсируют, там речь идет о каких-то жалких сотнях миллионов долларов или даже евро. Это совсем не то, на что, конечно, бы рассчитывал киевский режим, получив и пытаясь распиливать это все по собственным офшорам.
Ну, называют правительственные чиновники Украины, сейчас называют разные цифры. Вот, например, поскольку в Украине сейчас идет извините, на Украине, я по правилам русского языка, а не по инерции, повторяю за украинскими политиками, на Украине сейчас идет бюджетный процесс, то есть идет формирование главного финансового закона страны, и звучат цифры разные. По-моему, замминистра финансов Украины заявил, что страна не проживет, то есть не прокормит бюджетников, не просуществует в нормальном режиме, если она не будет получать ежемесячно около 3,5 миллиардов долларов. Ежемесячно 3,5 миллиарда долларов. Да? 3,5 на 12, ну это в общем больше 40 миллиардов
больше 40.
В год. Да? На этом фоне 100 миллионов, которые поступают сейчас, это ничто. Вот, собственно говоря, и все пропорции, которые необходимо знать. Что нужно стране, и что, на что она может рассчитывать в ближайшее время. Более того, недавно кто-то из украинских экспертов заявлял, что фонд американской поддержки, вот то, что сейчас пытается пополнить Байден, из-за этого идут дебаты в Нижней палате американского парламента, в Конгрессе. Так вот, фонд, который сейчас существует, в нем осталось всего 5 миллиардов. Байден пытается его, и это, по-моему, до конца года, Байден пытается наполнить там его суммами, там, что звучат суммы, порядка 40 миллиардов, для Украины 100 миллионов, 100 миллиардов, 10 миллиардов, извините, я уже запутался в этих цифрах, 10 миллиардов для Израиля. Но я не про планы, я про то, что в фонде, который американцы создали, из которого Украина сейчас получает дотации, в нем осталось порядка 5 миллиардов. Причем это не только живые деньги, то есть там может быть живых денег точно меньше, а там еще на эту сумму какую-то на какую-то определенную сумму вооружения, снаряжения и так далее.
И еще и банковские гарантии.
Совершенно верно. То есть...
Которые нельзя моментально пощупать.
Да, если мы опять, так сказать, вернемся к цифрам, мы не так жонглировали, их было, наверное, много, но вернемся к главным. Украине нужно от 3,5 миллиардов в месяц. У американцев до конца года в их фонде осталось 5 миллиардов, и это не только живые деньги. Ну, а Европа там что-то порядка 100 миллионов обещает. Ну, в общем-то, складываем, понимаем, что там дефицит возникнет в ближайшее время, причем очень серьезный.
Кассовый разрыв.
Да, и не случайно, да, тоже хороший термин.
Зачем на нем слово дефицит?
Вы в прошлом бухгалтер, нет?
Нет, учитель.
Хорошая профессия.
Вообще нет, филолог.
Возвращаемся к цифрам. Как два филолога, вернемся к цифрам. Не случайно к цифрам и к слухам, кстати. Не случайно ходят упорные слухи, что в администрации Зеленского сейчас ищут контакты с Трампом, человеком, который оказывает серьезное влияние на республиканское большинство в Нижней палате, в Конгрессе. То есть пытаются найти любые способы, вплоть до контактов с откровенным недругом, как его называют на Украине, Трампом. Его прихода панически боятся, потому что считают на Украине, потому что считают, что это резко ухудшит ситуацию со снабжением, с дотациями, со всеми остальными делами, со всей финансовой и военной помощью, которую Америка оказывает. Поэтому, повторюсь, панически боятся его прихода к власти. Так вот, даже сейчас лихорадочно пытаются найти какие-то контакты с его окружением для того, чтобы убедить республиканцев не ветировать вот эти требования Байдена о 40 миллиардах.
Ну и вот еще какая новость. Вокруг Залужного уже не первый день разного рода сообщения, новости и заявления. Вот теперь вот депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что именно Валерий Залужный, главком Вооруженных сил Украины, несет ответственность за провал контрнаступления украинской армии и должен быть отстранен от должности. Ну, хорошо, если руководство принесет в жертву, вот кадровую, да, так сказать, жертву господина Залужного. Станет ли от этого чище, проще, понятнее с точки зрения Киева перспективы этого так называемого контрнаступа? Или же это, что называется, что мертвому припарки, вот подобного рода кадровые решения?
Ну, Залужный четко зафиксировал в информационном пространстве простую вещь. То, о чем мы давно говорили, о том, о чем говорили военные эксперты, контрнаступление закончено. Все. Успешным его назвать нельзя. Залужный приводил цифры. Он говорил о том, что планировали вместе с американцами, с британскими офицерами, что украинцы, начиная с лета этого года, должны были двигаться со скоростью 30 километров в месяц и выйти должны были уже к Крыму, перерезать сухопутный коридор и в лучших традициях мыть сапоги в Азовском море. Но ничего не произошло. Более того, сам Залужный признается, что самое удачное продвижение на отдельных участках достигали максимум 17 километров за 4 месяца. А я слышал оценки от тех людей, которые были на месте непосредственно, от украинских военных корреспондентов, я беру в кавычки это название, что максимально украинские вооруженные силы продвинулись на глубину от 3 до 9 километров на разных участках. То есть где-то 3, где-то 9.
Отчитывались еще круче в два раза, но тем не менее тоже не...
Да. Поэтому нет никакого контрнаступления. Оно фактически закончено. Как сказал Залужный, мы перешли от мобильной войны к позиционной. А это значит, что пытаются сейчас, конечно, найти... Политики пытаются найти козла отпущения, раз, а во-вторых, оправдание, да, тому, что было создано такое серьезное ожидание внутри страны. Обещали там чуть ли не кофе пить в августе на набережной Ялты отдельные украинские политики и военные, в том числе, кстати, тот же самый Буданов. Но не получается. Значит, нужно как-то оправдывать эти неудачи. Это один мотив. Второй мотив: в украинской политике, как и в украинской армии, всегда искали... Политики искали опору среди военных, военные опору среди политиков. И не обязательно, что это четко выстроенная вертикаль, да, от верховного главнокомандующего, которым является на сегодняшний день Зеленский, и вниз там до командира бригады, дивизии и так далее. Мы, например, прекрасно помним эту замечательную сцену, когда Зеленский кому-то из бойцов Добробатов доказывал, что он президент. Верховный главнокомандующий, сопровождая при этом еще и фразами «Да я же не лох». Вот такой высокий диалог произошел года два, по-моему, тому назад, где-то на Донбассе. В общем-то, это демонстрация того, что очень непростые отношения между армией и политиками. И значит, что как только появляется какая-то волна, да, особенно в армии, волна дискуссии о том, кто виноват, кого из начальников снимать, что вообще-то, да, для армии. Значит, когда офицеры публично обсуждают, кого же они будут снимать, кого нужно снимать, кого, на кого менять, то это точно признак того, что какая-то там пошла политическая возня. Это, скорее всего, как раз выяснение отношений, кто на кого опирается, кто на кого опирался или кто на кого хочет опираться, чью креатуру пора менять. Поэтому, ну, вот таковы нравы в украинской армии, в украинской политике, где президенту приходится доказывать какому-то из бойцов, что он на самом деле не лох. Вот так.
Мне кажется, даже тут вообще исчерпывающая, что называется, характеристика ситуации. Может быть, самый президент Украины в данный момент мог и не понимать, что он президент, потому что, что там говорить, далекое прошлое, мы все же помним, да, квартал 95... Другое амплуа, наверное, может быть, промелькнуло.
Ну, на самом деле...
Самое.
Просто странно себе представить, что верховный главнокомандующий что-то должен доказывать рядовому военнослужащему. То есть вот возвращаемся к тому, что в обыденной, в реальной, в логичной и в правильно устроенной жизни и в правильно устроенном государстве такая ситуация невозможна. Просто невозможна априори. В искривленной украинской действительности она реальна, она вот архетипична, и она, конечно, на уровне мемом разошлась по интернету, мы все прекрасно помним эти кадры. Вот такова там действительность. Это важно понимать и важно учитывать. То есть к этой действительности нужно подходить, ну, вот с особой линейкой.
Ну, а что касается возможной отставки и вот этого политического, политико-военного нажима на... главкома украинской армии Залужного. Тут теперь уже и целые генералы стали об этом говорить. Дмитрий Марченко, генерал-майор ВСУ, также выступил с предложением отправить Залужного в отставку. Вот уже достаточно большие чины стали об этом говорить. Как по-вашему, Кирилл Валерьевич, о чем это говорит? А всем сдают? Вот все-все-все уже?
Ну, это говорит о том, что начинается внутренний передел влияние в армии. Это, с одной стороны, нас, как людей, которые находятся по другую линию боевого соприкосновения и следят за тем, что происходит в тылу у наших противников, нас это должно радовать. И, ну, вот повторюсь, как людей нормальных, которые смотрят на это все, по большому счету, широко раскрытыми от удивления глазами, то я могу сказать, что я, конечно, в этот момент испытываю смешанные чувства. Я не очень хорошо знаю, кто такой генерал Марченко, но сам факт, что в публичной беседе он предлагает снимать главнокомандующего, который, по большому счету...
Его босс.
Не Чайник. Просто его босс, а вообще-то, по большому счету... Босс — это не то понятие в армии, да? Он его прямой начальник, да? Значит, которого, как я помню еще из устава Советской Армии, я должен был знать всех своих командиров, вплоть до министра обороны. Это командир. Человек, который просто росчерком пера снимает тебя за такие разговорчики в строю просто на завтрашний день. Но там другие представления о субординации, о военной дисциплине. И мне кажется, что вот по-человечески это должно больше удивлять. А то, что там в них в достаточно глубоком, потому что это же разговоры где-то в районе Киева, происходят вот такие публичные вещи, ну, повторюсь, должно нас, конечно, вызывать, ну, положительные чувства с пониманием того, что у этих людей есть серьезные проблемы в субординации и, значит, в боеспособности их армии.
Более того, я буквально два слова добавлю, что человек по фамилии Марченко, тот самый генерал-майор, он пришел в гражданской одежде, аккуратно одетый и выбритый, вот в ту самую студию, где самый YouTube-канал все это показывал и интервью записывал. Другой-то человек, он нашел время, то самое время, когда его подчиненные, его солдаты гибнут. То есть у него нет других более важных задач, как пойти часовое интервью дать в эфир. Ну, еще вот, одно свидетельство
происходящего. Ну, вот так там, вот, да, вот так там все устроено.
Еще одна большая история, мы к ней сейчас вот как раз перейдем. Аэропорт Шереметьево установил у себя комплекс, который будет помогать обнаруживать и противодействовать беспилотникам. Большая, конечно, новость, но мне почему-то странно, и всегда почему-то хочется сказать, а чего так поздно-то? С одной стороны, молодцы, а с другой, поздновато, наверное. Ну, можно было бы и раньше.
Наверное, в этом есть какой-то наш русский фатализм. Да? Нам иногда кажется, что пронесет, что где-то там далеко. В общем, удача на нашей стороне, и не только военное счастье. С другой стороны, мне кажется очень важным то, что, во-первых, осознали, что специальная военная операция, она, конечно, локальная, она на территории нашей, конституционно нашей, на территории, разворачивается на территории двух народных республик и двух областей, но, тем не менее, задевает многих. В том числе задевает и нашу критическую инфраструктуру. Аэропорт точно в числе этих объектов. Значит, ну, надо помнить об опасности, учитывать это. Тем более, что действительно для нас это были неприятные новости, но новости о том, что отменялись рейсы, потому что приходилось сбивать дроны, бороться с ними. ПВО справлялось, но происходили задержки, самолеты садились в других городах. Сейчас принимаются, видимо, достаточно серьезные, будем надеяться, радикальные меры, которые сведут на нет. Но, повторюсь, с одной стороны, да, это напоминание, может быть, о нашей такой неторопливости, с одной стороны. С другой стороны, это очень хорошее напоминание о том, что специальная военная операция, она недалеко. Она и здесь, рядом с нами. Она влияет и на нашу жизнь. А значит, нужно быть внимательней, нужно быть собранней, и нужно реагировать на то, что происходит вокруг, и на то, что заставляет всех нас напряженно думать, в том числе о собственной безопасности.
Вот пару слов буквально, если позволите, по поводу характеристик этого комплекса. Он сможет распознавать при помощи системы искусственного интеллекта, что перед ним, да, попадает в око всевидящее этого комплекса. Птиц или беспилотник, самолет, человек и автомобиль. При этом характеристика вся эта вот опция позволяет применять средства подавления только на БПЛА. То есть такая вот важная разборчивость.
Ну, это, на мой взгляд, говорит о характере современной войны. О том, что эта война на сегодняшний день высокоинтеллектуальная, высокотехнологичная. В ней с обеих сторон используются самые высокие технологии и достижения современного ума. Поэтому это нужно учитывать и понимать, что времена, когда... Ну, знаете, я, например, вырос на кинокадрах, где система работы ПВО, конечно, в первую очередь ассоциировалась там, с дирижаблями, которые висели над Москвой в 1941 году, или с ракетными комплексами, которые в 60-е и 70-е годы становились на боевое дежурство. Я служил как раз в Советской армии, в Московском округе ПВО, видел это собственными глазами. А сейчас я понимаю, что ни огромные дирижабли не спасают, ни ракеты, а вот интеллектуальные системы, которые следят за самыми небольшими объектами в воздухе и способны различать птиц от искусственных летательных аппаратов. Вот это шаг в 21 век, в новую действительность, которая подчинена в том числе и войне.
Ну и насколько я понимаю, я не видел других сообщений от аэропортов столичного авиаузла. Шереметьев становится практически первым, кто установил подобные комплексы. Значит, дальше что у нас? Внуково, Домодедово, получается, должны таким же образом отреагировать, как минимум.
Ну, я уверен, что это произойдет в самое ближайшее время. Шереметьево просто самый большой узел. И, видимо, они, конечно, движутся быстрее, чем кто бы то ни было. Но ясно, что дальше произойдет то, что сейчас любят называть в офисах термином масштабирование. То есть дальше эта технология будет внедрена и на всех других уровнях.
Потом еще очень важно вот вспомнить, когда все эти вещи начинались, что называется, прилеты в Москву, попытки навредить и картинками большую перемогу показать сбитыми окнами Москва-Сити, тогда же тоже, по-моему, не сразу, да, начали блокировать системы GPS, навигацию, да, и я, например, в центр добираюсь на двухколесном, у меня там навигатор, и сразу я понимаю, что раз, не фиксирует, ага, работает. Потом проезжаю следующий какой-то, следующий день, тут работает, там не работает. Я не очень понимал, как отключается вот эта система. Но то, что она должна была отключаться, это, безусловно, однозначно сбивало с конечных координат вот эти самые беспилотники.
Это лишнее напоминание о том, что мы все живем в условиях специальной военной операции, даже если она локализована где-то далеко от нас. Что все это не может не отражаться на нашей повседневной жизни, становится обыденностью, приятно, неприятно, не имеет никакого значения. Это есть по факту. С этим нужно считаться, и к этому нужно быть готовым. Мне кажется, что это, наверное, в чем-то и по-хорошему такое, ну, то, что заставляет нас напрягаться и не позволяет расслабляться.
Соглашусь. Продолжим после выпуска новостей через пару минут. Главный редактор «Радио Спутник», член Совета по правам человека при президенте Кирилл Вышинский с нами в студии.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.